Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова у микрофона. Итак, начнем с Государственной Думы. Депутаты парламента хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких людей. По мнению парламентариев, подобная практика наносит ущерб национальным интересам и представляет как минимум угрозу общественной, экономической, а также биологической безопасности. Говоря проще, разрушает институт брака, Оля? Да?
Да.
Ужас. Так, ну и чего?
Ну вот, чтобы избежать этих угроз, законопроект, который, кстати, уже рассматривается в Госдуме, предусматривает, что услугами суррогатного материнства смогут пользоваться только состоящие в зарегистрированном браке мужчина и женщина, причем вот женщина, которая сама не может выносить ребенка по медицинским показателям. Вот, и еще есть ограничения возрастные в этом законопроекте, то есть родители, потенциальные родители должны быть в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. И обратиться к суррогатной матери они смогут не ранее, чем через год после регистрации брака и по рекомендации врача.
Угу. Вот, так.
Вот такие ограничения, да. А вот что касается иностранцев, то им запретили пользоваться услугами суррогатных матерей из-за того, что в России, как говорят депутаты, уже сформировался рынок экспорта из страны детей, которые были рождены суррогатными матерями. В общем-то, это наносит, как полагают в Госдуме, серьезные... Но не все, кстати, там Оксана Пушкина против уже выступила. Потом вернемся к этому. Но вот, по мнению авторов этого законопроекта, это наносит серьезный ущерб международной репутации нашей страны. И, кстати, и в частности, вот Петр Толстой, один из авторов этой инициативы, напомнил, что вот необходимость такого закона возникла в том числе из-за того, что в пандемию в Россию не приехали многие родители-иностранцы, которые были должны забрать детей у суррогатных матерей-россиянок, и в итоге эти дети попали в детские дома, в приюты там. Также, как он сказал, у нас в России сегодня несколько сотен малышей, которые оказались без документов и, в общем-то, чья судьба под вопросом. Также получается, по словам Петра Толстого, что дети, рожденные на территории России, никоим образом не защищены от любого преступного посягательства, в том числе, хотя не хотелось бы об этом говорить, от торговли органами. Но вот это дословная цитата, о чем говорил Петр Толстой.
С нами на связи журналист и правозащитник Олег Лурье. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, на ваш взгляд, так ли нужен этот законопроект? И все-таки как вы относитесь к подходу парламентариев?
Ну, во-первых, я не соглашусь с Петром Толстым. Не соглашусь в том, что из-за коронавируса, из-за эпидемии так получилось, что дети остались, не смогли вывести. Но, простите, законы – это навсегда. А эпидемия – это, дай бог, к лету закончится. То есть, а закон-то принимается...
Там, по-моему, даже... Простите, дело было даже не только в эпидемии, может быть, парламентарии даже лукавят, а просто им не дали этим иностранцам забрать этих детей.
Да, и здесь вот возникает вопрос, а что в этом плохого? Если и в чем нарушаются чьи-то права еще? Каждый человек, почему человека отбирают его законное право? Каждый человек вправе распоряжаться своим телом, своими органами, как посчитает нужно.
Вот, Олег.
Здесь, если он с помощью, знаете, там, каких-то органов не совершает убийство, это ничего, он просто вот хочет дать жизнь человеку и никого не эксплуатируя, никого не обманывая при этом.
Я, насколько понимаю, позицию сторонников именно принятия этого закона. Речь-то, да, идет о том, что, конечно, у вас там, ну, в смысле, у женщин есть право, безусловно, давать жизнь так и кому они хотят, но речь-то идет о детях, А о детях-то в этой дискуссии как-то вообще забывают.
Ну вот здесь я, да, соглашусь, но вот я бы хотел привести пример Израиля.
Так.
Значит, там, в отличие от нас, светского государства, там, по сути, религиозное государство, где основные решения такие принимает вот равенат выше. И там как бы официально запрещено суррогатное материнство, но разрешено гражданам Израиля.
Даже вот одиноким, да, которые вот...
Да, то есть и родители израильтяне должны быть, и суррогатная мать израильтянка. Обязательно. Тогда это происходит в лучших клиниках и так далее. Но никто не может быть суррогатной матерью иностранкой, например, или кто-то из родителей иностранец. То есть это запрещено изначально.
А эта история, на ваш взгляд, Олег, разрушает или как-то подтачивает институт брака?
Я думаю, что вы имеете в виду инициатива депутатов.
Да, в смысле, да? Само суррогатное материнство. Вот.
Суррогатное материнство, я думаю, что в любом случае вот эта сама идея оттолкнет людей, ну вот от тех, кто предлагает. Ведь даже если человек там не собирается становиться суррогатной матерью, ну, она просто женщина, но она должна понимать, что она сама управляет своими органами, она сама распоряжается своими органами. А когда мне, там, женщине запрещают это делать, уже заведомо, даже она не собирается это делать, но запрещено, естественно, это негативно.
Да, Олег, вот вы упомянули Израиль, но, насколько известно, во многих европейских странах тоже запрещено суррогатное материнство. И вот, что касается Германии, я посмотрела, почему запрещено. В теории они рассматривают такие понятия, как биологическое и социальное материнство, но не допускают их разделения в реальной жизни, потому как убеждены, что это может породить проблему идентичности ребенка, и рано или поздно это приведет к конфликту между участниками вот этой своеобразной сделки под названием суррогатное материнство.
О, как!
Здесь немаловажно, на мой взгляд, то, что знает ли ребенок или не знает об этом. Здесь важно, ведь ему не обязательно сообщать об этом. Поэтому о поиске какой идентичности может идти речь, если ребенок не знает. Он считает, что никакого суррогатного, вот я появился у своих родителей.
Так могут найтись всегда недоброжелатели, знаете как?
Ну, слушай. Но давайте так, здесь необходимо это соотносить в одном параметре, как с усыновленными и удочеренными.
Вот я только хотел привести этот пример. Да.
Уголовная статья за разглашение. Усыновление. То же самое должна быть дополнена статья за разглашение факта суррогатного материнства.
Ну, то есть я правильно понимаю вашу позицию, Олег? А та позиция, которую сейчас заняли в Государственной Думе, она не то чтобы, не знаю, эффективна, что ли? То есть сейчас это серая зона, и есть, очевидно, какая-то попытка ее урегулировать. Ну, в нашем случае запретить вообще.
Ну, посредников в том числе запретить,
да,
и так далее.
Да, да.
А почему ее надо запрещать, когда ее можно привести в законное,
отрегулировать, конечно,
состояние?
Да.
Поставить жесткие условия только граждане России за разглашение, уголовная статья, как за разглашение тайны материнства, отцовства, например. Ну, удочеренных, усыновленных. То есть жесткие рамки, и чтобы не было, так сказать, экспорта-импорта. Давай так цинично скажем, экспорта, импорта, туда-сюда, детей. То есть только на территории России, только для граждан России.
Ну, давайте
да,
вот...
Устремлены иностранцы, ну что поделать.
Да. В заключение все-таки приведем цитату депутата Оксаны Пушкиной. Она сказала, вообще назвала это преступлением, вот эту вот инициативу. Огромное число детей воспитываются только одним из родителей. Если следовать логике авторов законопроекта, то и таких детей надо отобрать у родителей-одиночек, потому что да. Это якобы нетрадиционная семья.
Поняли вашу позицию, Олег. Спасибо вам большое. Олег Лурье, журналист и правозащитник, был с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
В России может пополниться парк лоукостеров. Вопросы создания бюджетных авиаперевозчиков поручил рассмотреть глава Минтранса Виталий Савельев.
Да, он попросил авиакомпанию подготовить предложение по данному вопросу. И вот я посмотрела в диалоге. Примут участие, но во всяком случае собираются принять участие Seven, Уральские авиалинии, UTR, Red Wings, Азимут и Ямал. То есть далеко не все компании, которые, в общем-то, присутствуют на рынке авиаперевозок, и предполагается, что новые лоукостеры смогут находиться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда. Ну вот как прокомментировал инициативу Минтранса главный редактор портала Авиа.ру Network Роман Гусаров.
Нам вообще нужны бюджетные авиаперевозки. И сейчас они в условиях пандемии. Многие пассажиры предпочтут перелеты по низким тарифам с минимальным сервисом. Такие перевозки будут востребованы. И на сегодняшний день ареал тех услуг, которые предлагают наши авиакомпании в низкобюджетном сегменте, он, к сожалению, очерчен условно европейской частью России. Однако у нас страна большая, и еще во многих регионах что такое лоукост не слышали. Поэтому да, нужны. Что касается новых авиакомпаний, вот здесь можно сказать, что нет, не нужны. У нас в стране достаточно авиакомпаний, которые готовы предлагать низкобюджетные перевозки, был бы пассажирность.
Ну и также, вот по мнению эксперта, сейчас авиакомпании потеряли половину пассажиропотока, ставят самолеты, авиакомпании не имеют выручки, и, в общем-то, создавать на этом фоне новые авиакомпании — это верх абсурда. Все-таки, наверное, нужно использовать те ресурсы, которые сейчас есть.
Ну да, но при этом проблема-то все равно существует. Расстояние в Российской Федерации, как ты знаешь, поездами не охватить, поэтому самолетные перемещения...
Но дело-то не в количестве авиакомпаний, а в низких тарифах. Почему это авиакомпании, правда, да, не снижают цены
же,
на билеты?
Они же тоже такие высокие не потому, что им так хочется, а потому что им надо не то, что в ноль выходить, а вообще зарабатывать на том, что они, на том, чем они занимаются. Вот. Это даже история показала с перелетами на Дальний Восток и с Дальнего Востока в европейскую часть России. Там тоже, насколько понимаю, президент поручил разработать или, я не помню, рассмотреть возможность того, чтобы...
По-моему, нет, жители Дальнего Востока имеют, по-моему, раза два в год летать по каким-то очень
низким тарифам. Потому что слетать, ну, во всяком случае, до пандемии, до того, как этим вопросом заботились, я помню, что слетать там из Москвы до Владивостока стоило, как из Москвы до Нью-Йорка. Естественно, люди, когда понимали,
это где-то $2000, да?
Ну, да. И, конечно, люди выбирали несколько другие направления. Но если мы говорим именно про туризм и серии там страну свою посмотреть, понятное дело, что за 30 тысяч рублей в одну сторону, да, подумаешь о каких-то альтернативах. Хотя бы.
Ну и, в принципе, также эксперты обращают внимание на том, что сейчас есть, ну, вот обычные авиакомпании, небюджетные, которые, ну, скажем так, копируют структуру лоукостеров и тоже предлагают вот тарифы без багажа, без питания, без возможности там сдать билеты. Ну, скажем, там вот пример приводился UTR, и он бывает, что летает примерно по тем же ценам, что и лоукостер «Победа», например.
Ну да. Но и все-таки мы выясняли же, когда каждый раз, когда заходит разговор о лоукостерах, все выясняют, почему же в России-то их нету? Что ж такое? Ну вот есть там одна победа несчастная, но что же она всю лямку на себе в стране тянуть будет? А потом оказывается, что главное, ну вот и все приводили в пример, все приводят в пример Европу, где этих лоукостеров несколько, и люди там совершенно спокойно ими пользуются, как автобусами. Хотя по-прежнему, я думаю, для россиян самолет, путешествие на самолете, это все-таки событие, но в плане, что это тебе не на маршрутке прокатиться, да?
Да.
Вот. И все эти лоукостеры живут за счет большого пассажиропотока. Большой пассажиропоток — это большая и устойчивая внутренняя миграция людей. По разным причинам. Там, рабочим, я не знаю, там, туристическим, еще каким-то. Поэтому здесь, наверное, тоже на это, видимо, обратят внимание.
Но все-таки, мне кажется, вот многие предпочитают пользоваться даже иностранными авиакомпаниями, потому что они предлагают более комфортный вариант, более дешевый вариант. Даже чтобы улететь из России, пользуются, ну, не буду называть, да, какими авиаперевозчиками, но есть довольно популярные среди россиян, да.
Ты имеешь в виду лоукостеры именно для перелетов из
России? Не лоукостеры даже, а обычные авиакомпании, у которых тарифы ниже, чем даже у наших лоукостеров.
А, вот так вот. Ну, да. Не знаю, я все-таки говорю именно про внутренние перелеты, вот, поэтому да. Но пока тенденция такова, что все из со всей России летят в два города, ну, в три, ладно. И как бы все, понятное дело, что это в такой системе, наверное, все-таки лоукостеры вряд ли смогут быть эффективными, вот. Ну, не знаю, может быть, государство здесь как-то попробует этот вопрос решить и подойти к нему с другой стороны. И у Виталия Савельева на посту министра в этом успеха будет больше. Посмотрим.
Радио «Спутник».
На Украине нарастает конституционный кризис. Госохрана не пустила главу Конституционного суда Александра Тупицкого в здание суда. И это уже не в первый раз. В конце декабря ему удалось зайти только по пропуску посетителя. Великолепно. В пресс-службе Конституционного суда заявили, что Тупицкий расценивает подобные действия как очередную попытку вмешательства в свою деятельность. В общем, странная ситуация, что главу Конституционного суда не пускают в здание Конституционного суда же, да?
Ну, она, с одной стороны, странная, действительно, да, и многие обвиняют Зеленского в том, что он превышает свои полномочия. С другой стороны, в общем-то, те решения, которые принимает Конституционный суд, они вызывают, в общем-то, действительно ряд вопросов. Начались все проблемы вокруг КС и его главы после того, как суд аннулировал ряд антикоррупционных законов, в частности, статью УК, которая предусматривала уголовную ответственность, то есть наказание, тюрьму за предоставление недостоверных данных в декларациях чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции полномочий по проверке декларации и выявлению конфликтов интересов. Это, естественно, вызвало резонанс в обществе и довольно резкую реакцию президента, поскольку, как мы помним, борьбу с коррупцией Зеленский называл своим приоритетом. И, в общем-то, за эти самые декларации, чтобы чиновники их предоставляли, Украина билась довольно долго. И, наконец-то, в общем-то, хоть что-то получилось в этой стране. После этого Зеленский собрал Совет национальной безопасности и обороны, где было решено игнорировать вердикт Конституционного суда. И, кстати, обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить правомерность действий суда. И в ответ там заявили, что систему электронного декларирования надо сохранить, а еще создать в Украине орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества. Но, как ты понимаешь, проблема никуда не делась, кризис только нарастает. И, кстати, еще пару вопросов, и обратимся к эксперту. Есть вопросы и к самому главе КС Александру Тупицкому, чей, в общем-то, карьерный рост шел под опекой Виктора Януковича. В конце декабря он должен был явиться в офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении в подкупе свидетеля и заведомо неправдивых показаниях вот этого свидетеля. Ну, то есть это уже как бы подозрение, да, в отношении самого главы КС. Но Тупицкий не явился, он сослался на семейные обстоятельства, хотя, в общем-то, никаких справок или других документов не предоставил. И тогда, в общем-то, офис генпрокурора направил ему уведомление о подозрении по почте. В итоге, как ты знаешь, чем дело закончилось, президент своим указом просто отстранил Тупицкого на 2 месяца с мотивировкой ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса.
Вот так вот. С нами на связи политический эксперт Владимир Джарало. Владимир Кадымович, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер, Ольга.
Владимир Кадымович, а вот можете, пожалуйста, описать, какой статус вообще у Конституционного суда на Украине? Потому что, ну, то есть это верховный судебный орган, высший судебный орган или как?
Да, это единственный орган, который имеет право толкования Конституции. Более того, он имеет право прямого толкования, то есть к нему можно обращаться сразу же, напрямую, по поводу статей Конституции или законов их соответствия. И его решения имеют высшую юридическую силу в системе правоохранительной, судебной и законодательной системе Украины.
Но в отличие от России, насколько я понимаю, Владимир Путин может единолично увольнять судей Конституционного суда, Зеленский этого сделать не может.
Видите ли, Ольга, мы в данном случае с вами оказываемся в ситуации, когда нужно обсуждать не форму, а содержание. То есть обсуждать то, каким образом формируется или функционирует Конституционный суд Украины и России, не совсем этично. И знаете, вот почему? Я хотел бы вот сделать одно небольшое дополнение. Вот вы сказали фразу абсолютно о том, что Украине наконец-то что-то получилось по поводу электронной декларации. Я, знаете, как-то там тоже ошибся. Когда они их публиковали, я был уверен, что они здесь, и это еще было времена Порошенко, причем такой жесткий прессинг был, естественно, со стороны американского посольства, я был уверен, что они смухлюют. Вместо этого получилось нечто невероятное. Они опубликовали эти декларации, и вся Украина потрясенно смотрела на то, кто ими управляет. И они вдруг неожиданно почувствовали себя, ну, скажем так, в роли людей, которых все время обманывают, так как люди открыто объявили о своих гигантских доходах, причем все чиновники, судьи и те, кто были. И в результате это точно описывает ситуацию в анекдоте. Скажите, пожалуйста, вы воруете? Да, и что? А если кто-нибудь об этом узнает? Ну, вы узнали, и что? То есть вот декларации и все остальное, это все лишь форма.
То есть это чем-то напоминает расследование Навального, да?
Ну, в принципе, расследование Навального это все-таки скорее форма внутриполитической борьбы в России в несколько такой искаженной виде, когда одна...
Ну, россияне тоже узнают, в общем-то, о несметных богатствах определенных лиц.
Ну, тут, знаете, если говорить о несметных богатствах определенных лиц, мы сталкиваемся тоже с одной важной разницей. В России коррупция имеет многоуровневую систему. То есть, другими словами, она больше похожа на европейскую, американскую, но с одним недостатком. Там они сохраняют красивое лицо, у нас это как бы происходит более откровенно. То есть, на определенном уровне ты воруешь, потом к тебе обязательно приходят, можешь в этом не сомневаться. А вот расследования, о которых вы говорите, они касаются высшего уровня управления корпорацией, которые на самом деле в значительной степени выполняют и социальную роль, то есть громадное количество, то есть они являются дополнительным финансовым кошельком для тех или иных программ, в том числе и социальных, и других. То есть там есть, конечно же, и сверхпотребление, которое всех возмущает, учитывая доходы или то, что они получают. Но, с другой стороны, они выполняют другую функцию. На Украине система коррупции классическая. То есть чиновничек, который начинает обходить торговцев на рынке, он как раз является частью цепочки, которая заканчивается в кабинете президента.
Вот что касается... вот этих вот деклараций, да, вы говорите там, что, в общем-то, они не так важны, правильно, да, я понимаю, там, это только лишний раз раздражает население, да,
но вот... Объявили о том, вот вы видите, какие у нас деньги.
Да-да-да, но вот некоторые украинские политологи говорят, что, по сути, судьи КС разрушают антикоррупционную инфраструктуру, чтобы спровоцировать в стране противостояние и кровопролитие. И есть даже мнения, звучат такие мнения, что разрешить конфликт сможет улица. Тем более многие на стороне президента, поскольку декларации, ну, хоть как-то били по рукам некоторых взорвавшихся чиновников и депутатов. Но все-таки я так считаю, не знаю.
Нет, абсолютно правильно, потому что это вы сами говорите о том, что примеры коррупции всегда возмущают людей. Вопрос в том, что происходит. Проблема состоит в том, что все эти мальчики, правые и левые, когда дорываются до кормушки, начинают хрюкать одинаково. И поэтому получается, что когда мы слышим о разоблачении коррупции, часто выясняется, что это просто одна группа пытается заменить другую кормушки. Система остается неизменной.
Да, коррупция, получается, от этого меньше не становится. Спасибо вам, Владимир Кадымович. Владимир Джарало, политический эксперт, был с нами на прямой связи, обсуждали ситуацию с конституционным кризисом на Украине. Геноцид не иначе. США дали оценку действиям Китая в отношении уйгуров. Что там за история, Оля?
Госсекретарь США Майкл Помпео довольно тщательно и долго изучал доступные факты и пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 года КНР совершала преступления против человечности в Синьцзяне и геноцид тот самый. Правда, власти КНР неоднократно отвергали утверждение Вашингтона о том, что в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе ущемляются права и свободы местных жителей. Однако... есть масса правозащитников, в том числе вот такое движение за прекращение геноцида уйгуров, оно, например, назвали Олимпиаду в Пекине играми уже геноцида и призывает спонсоров не финансировать эту Олимпиаду в Пекине, которая должна пройти в 2022 году. В общем-то, похоже на ситуацию в Беларуси с чемпионатом мира по хоккею.
Зимние Олимпийские игры в 22-м году в Пекине?
Да, бойкотировать уже призывают за ущемление прав уйгуров.
Я как-то проспал, что, оказывается, в Пекине будут зимние Олимпийские игры. Мне казалось, как-то не совсем зимний регион. Ну, ладно.
Я не знаю, история... Зимние Олимпийские игры в Пекине, да, в 22-м году, да.
Удивительно. Ну, ладно.
Ну, вот не знаю, получится ли таким образом убедить власти Китая использовать свое влияние на правительство КНР.
Угу. Но те, не знаю, материалы, я уже не знаю, верить им или нет, которые выходили в прессе на тему геноцида уйгуров, они весьма, ну не знаю, красочные, что ли. Как-то вот, понимаешь, когда такое видишь, просто заявление от китайской стороны, что нет, этого ничего нет, на самом деле все хорошо, как-то этого мало.
Мало.
Хочется,
мало,
наверное, все-таки больше информации и больше открытости в этом вопросе.
Больше картины, которые бы это опровергали.
Согласен. Ольга Гаврилова, Кирилл Бакеев, Радио Спутник.
Кардиограмма дня на Радио Спутник.